Евангелие от Марка, 11 глава. Я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили с вами о такой теме и поразмышляли о том, что разрушает наши с вами отношения с Богом. На самом деле, если мы взглянем в нашу жизнь и в жизнь других христиан, мы видим, что все верующие практически всегда говорят: «У меня все хорошо». Но зачастую бывает, и очень часто бывает, не так уж и все хорошо. И я знаю, что по милости своей Бог тех людей, которых поместил в Иисуса Христа, Он всегда на них смотрит, как на святых. Он знает, что они грешат, но Он всегда смотрит на них, как на своих святых, потому что Он видит Христову святость, не нашу. Но часто те отношения, которые, знаете, как отношения между нами и им, они разрушаются. И простой пример можно привести, когда мы видим, что наши дети всегда остаются нашими детьми. Даже если они проказничают, даже если они много проказничают и сильно непослушны, всегда у нас есть с ними отношения, как отца и сына, да, как матери и дочери. У нас с нашими детьми всегда есть отношения. Но часто из-за некоторых обстоятельств или из-за их поведения эти отношения разрушаются, эти отношения ломаются. Очень они сами их ломают, но мы все равно смотрим на них и понимаем, это наши дети. Также очень часто христиане, живя в своей жизни, рушат отношения с Господом. Я сегодня хотел, чтобы мы прочитали один отрывок, который говорит об этом. И прежде чем мы будем сам отрывок читать, я хочу прочитать вам одну заметку, которую я нашел. Эту заметку пишет один человек о себе. Вот что он пишет. «Недавно у меня заглохла машина. Посреди перекрестка в половине второго ночи в одном из спальных районов под проливным дождем. 5 или 6 проехавших автомобилей никак не отреагировали на мои просьбы о помощи. И я уже прикидывал, во сколько обойдется вызов эвакуатора, когда рядом притормозили видавшие виды «Жигули». «Что случилось, дорогой?» – поинтересовался грузный кавказец с водительского сиденья. Я объяснил. «Да», – протянул он, – «плохо дело». «До дома тебе далеко?» – очень честно ответил я. Кавказец вздохнул и сказал: «Слушай, ты подожди 10 минут, я жену отвезу и приеду, да». И уехал. Конечно, я вызвал эвакуатор, но ровно через 10 минут около меня остановились те же «Жигули». И водитель выбрался под дождь, держа в руках буксировочный трос. «Поехали, да?» – сказал он. Как сказал бы, наверное, Юрий Гагарин, случись ему родиться на Кавказе. И мы поехали. Он отбуксировал меня до дома по скользкой дороге на другой конец города. Пожал руку и возмутился, когда я попытался дать ему хоть каких-то денег. «Зачем обижаешь, дорогой? Если друг другу не помочь, как жить будем, да?» И пока я стоял с открытым ртом, мой спаситель неожиданно проворно запрыгнул в машину и был таков. Больше всего меня потрясла даже не бескорыстная помощь незнакомого человека, а моя реакция. Я со стыдом признался себе, что именно от кавказца ожидал такого поступка меньше всего. Но почему? Я-то был абсолютно уверен, что свободен от подобных стереотипов. Вы знаете, его ложные стереотипы, которые у него были, они отображались в его жизни и в отношении к этим людям. Я думаю, что он не имел дружбы с ними. Если бы и имел, то наверняка бы он понимал, что эти люди тоже могут помогать, как и все остальные, и даже бывает, что больше могут помочь. Но у него было свое представление об этих людях. Друзья мои, когда мы говорим о нас, о верующих, у нас есть тоже ложные стереотипы в жизни, которые отворачивают нас от Бога, которые разрушают наши отношения с Ним. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами поговорили, что делают с нами ложные религиозные стереотипы. Вот вам тезис, который я хотел бы, чтобы вы запомнили. Ложные религиозные стереотипы оставляют нас без ответа от Иисуса Христа. Они оставляют нас без Иисуса Христа. Они разрушают наши отношения с Иисусом Христом. Отрывок, на который мы сегодня будем читать, это Марка 11 глава с 27 стиха. Откройте, пожалуйста, давайте вместе с вами прочитаем его до конца главы. пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему, ко Христу имеется в виду, «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу я вас об одном, ответьте мне, тогда я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от людей? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой, «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему, а сказать от людей боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророком». И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Мы видим историю, в которой атакуется власть Иисуса Христа. Мы видим, что Христос до этого, в предыдущий день, навел немного порядка в храме, и Он выгонял продающих и покупающих, Он опрокидывал столы и менял, Он изливал свой праведный гнев тогда и говорил о том, что дом отца должен нарекаться домом молитвы, а вы сделали из него вертеп разбойников. И он приходит на следующий день, и эти люди спрашивают, какую властью ты это делаешь? Они атакуют его власть, они атакуют то, что он сделал. Возможно, они также атакуют и ту власть, которую он исцелял до этого. Не совсем точно ясно, действительно ли только об этом они спрашивают, или вообще о всем, что он делал в своем служении. А он много исцелял, и, как вы помните, часто исцелял в субботу, и это очень нервировало многих книжников и фарисеев. Он прощал грехи и в подтверждении тому подымал тех, кто не мог встать со своей лежачей постели, со своей постели, потому что очень сильно болел. Тех людей, которых приносили к нему. И это тоже раздражало их. И теперь они сталкиваются друг с другом. В центре Израиля, в Иерусалиме. В Иерусалиме, в самом его сердце, в храме. И они атакуют его власть. «Какой властью ты это делаешь?» они спрашивают. Еще недавно Христос, въезжая в Иерусалим, увидел две вещи, или две ложные вещи, две обманчивые вещи. Вы помните, когда он въезжал, то люди полагали ветки ему, пальмовые, да, различные, и кричали «Осана, спаси нас!» Удивительно, я всегда думал, мне всегда было непонятно, почему сегодня они кричали «Осана», а завтра они его распяли. Вы знаете, когда читаешь эту историю, то видишь, что, въезжая в Иерусалим, описывается еще одна история. Она кажется отвлеченной. История о том, как Христос проклял смоковницу, и она засохла. Когда читаешь, что там написано, что эта смоковница не имела сегодня плодов, и она сегодня не должна была иметь плодов, потому что написано, еще не время было, и Христос знал об этом. Но Он проклял ее за обманчивый вид. Вы знаете, если вы сегодня соберетесь в небольшую компанию и пойдете по Большой Морской и начнете кричать, выкрикивать какие-нибудь лозунги, вас быстро подручники соберут и увидят, куда надо. Но если то же самое вы сделаете 9 мая, вас никто не заметит. Если вы сядете на джип типа «Виллис» и поедете, вам будут кричать «Осанна». Понимаете, о чем я говорю? Да, вам будут кричать «Ура!», вам будут приветствия отдавать, махать цветочками. Вы въезжаете туда или едете 9 мая, когда весь город вышел праздновать. Христос въезжал в Иерусалим перед праздником Пасхи. Он не длился один день. Всю неделю туда стекался народ, и много народу со всего Израиля. И они все шли праздновать великий праздник, друзья мои. Самый великий в Израиле. Конечно, они кричали «Осанна». Конечно, они были в праздничном настроении. Но туман рассеялся, и они распяли его. Он увидел их обманчивое сердце. Он увидел обманчивое сердце этих людей, и он увидел обманчивое сердце и обман самой религиозной системы, и поэтому из храма он выгонял их. Но вот вопрос, друзья мои, почему, когда они спрашивают у Христа, какой властью ты это делаешь, он не отвечает им прямо, он говорит им, или вернее, он отправляет их на 3 года раньше к Иоанну Крестителю. Он отправляет их в то время и задает им вопрос. Он что-то хотел от них. Очень часто мы думаем, что он хотел загнать их в угол. Я не думаю. Богу не надо по-особому изворачиваться, чтобы кого-то загнать в угол. Можно просто объявить ему приговор. Ему не надо хитрить. Мы поразмышляем об этом. Интересно, что эти люди, спрашивая его о власти, сами как-то ее получили. У них в то время был тоже, они имели свою власть, и они имели власть рукополагать других служителей на то, чтобы раввинов, на то, чтобы теперь они тоже учили. Но нигде мы не находим во второзаконии или где-то в других законах, чтобы они так делали. Когда они это начали делать? С кого все это началось? Сначала раввины начали рукополагать друг друга, и из-за этой неразберихи, и из-за этой мешанины и непонятных учений Синедрион просто прибрал эту власть к себе и теперь сам начал рукополагать и давать власть людям. Власть – это что? Это право и это сила. И он сам начал давать эту власть тем людям, которых они считали нужным, назначать их, чтобы они учили и могли проклясть, например. Они давали им право и давали им силу. Но откуда они ее получили? Они сами прибрали ее к рукам. Свою власть они захватили. Власть же Иисуса Христа описана, я имею в виду, откуда он ее получил, в самом начале его служения. Вы помните, Иоанн не зря был послан на землю. Именно тогда, когда он крестил его, именно тогда, в это время, был голос с неба. «Вот Сын мой, в нем мое благоволение». Он был послан для того, чтобы явить миру Иисуса Христа. Свою власть эти люди захватили тогда, когда власть Христа была получена с небес. В Исаии в 40 главе, помните, написано в 1 стихе, «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение. Ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Это ссылка, это то, что мы даже читаем в Новом Завете. И говорится, Исаия сказал об этом. Иоанн Креститель власть получил, не сам себя назначив, но он власть получил, ту, которая была обещана ему Богом, за несколько 100 лет через пророка Исаию. Вы знаете, цепочка этих людей правопреемства, она была достаточно длинной. Но, к сожалению, эта цепочка обрывалась перед тем, как подойти к Богу. Она не вела туда. Цепочка правопреемства Христа была очень короткой, но она непосредственно вела к небесному престолу. Их цепочка правопреемства была установлена ими же самими. Они сами прибрали к себе власть эту в руки. Цепочка Христа была определена Богом. Эти люди жили ложными религиозными стереотипами, которые привели их к разрыву с Богом. И притча, которая описывается после этого отрывка в следующей главе о злых виноградарях, как раз об этом и говорит. Чтобы получить наследство, они в конечном итоге решили, что они должны убить сына, который послан получить ту прибыль, которую должны были получить от хозяина виноградника. Но эти слуги решили убить его. А чтобы получить наследство, нужно еще и убить Бога. У них желание было убить Бога. Это их суть была. И эту притчу Христос о них рассказывал. И они понимали это. И они поняли это. Вы знаете, сегодня люди приходят в церкви, много молятся, но остаются без ответа от Иисуса Христа. Они не имеют отношений с Богом. Они имитируют, что у них есть жизнь во Христе Иисусе, но ее нет. Причина тому – они живут ложными религиозными стереотипами. Что-то в голове их не так. И сегодня я хотел бы, чтобы мы об этом с вами поговорили. Если вы никогда не получите ответа от Иисуса Христа, это значит, что вы находитесь во вражде с Ним. И первый ложный стереотип, друзья мои, который разрушает наши отношения со Христом. Всего их будет пять. Пять будет у нас религиозных стереотипов, которые лишают нас возможности иметь отношения со Христом. Первый. Он звучит следующим образом. Ложный стереотип чистоты. 27 стих. Это значит, что ложный стереотип чистоты означает, я религиозен, значит, я святой. Смотрите, 27 стихе мы читаем. «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины». Что побудило их подойти? Почему они пришли? Пришли они согласиться на то, что да, вчера ты прав был, и сегодня мы пришли покаяться в тех делах, которых мы делали. Мы говорили с вами о том, что Христос уже только что въехал в Иерусалим. Только что он увидел эту ложную систему поклонения и в людях, и в религиозном руководстве. Но удивительно вот что. Когда мы читаем, что он выгонял продающих и покупающих, мы понимаем, что кто-то поставлял им, привозил их для того, чтобы они не сами ездили. Посмотрите, как бизнес делается сегодня. Кто-то в ларечке стоит, там были такие же ларечки, как сегодня. Вот такой, так, и таких же размеров приблизительно вот у них были места. Кто-то поставлял эту живность в храм. Кто-то скупал это, чтобы потом продать намного дороже. Кто-то занимался обменом денег. Вся система, друзья мои, мы видим, была предназначена для того, чтобы даже бедняков обирать. Они продавали голубей. Голубь – это ту жертву, которую они приносили, это самое дешевое, в том смысле, что меньше всего стоит. Но даже если вы придете к ним со своим голубем, он скажет, нет, ваш голубь не подходит, пойди вот тот купи. А там в 5 раз дороже. Тут голубя поймать можно было, а там пойди купи. Даже бедняков они обирали, даже простых людей, которые приходили на поклонение. Это была их система. Так что же побудило их подойти к нему? События вчерашнего дня? Боязнь, что сегодня произойдет то же, что и вчера? Возможно, они защищали свой бизнес. Возможно, они защищали свою религиозность. В следующих отрывках или в следующем отрывке, в следующей притче он называет их злыми виноградарями. Вы знаете, эти люди были злы. И вот в этом синкретизме с Божьим Словом, которое у них было, с Божьим Законом, который они получили через Моисея, они возомнили о себе, что они святы, потому что они религиозны. У них было Слово от Бога. Этот народ получил Слово Божье. И никто другой во всем мире. На тот момент только Израиль имел Слово от Господа. И будучи злы, они возомнили о себе, что раз они религиозны, значит, они святы. Даже не признавая власть Христа, они должны были признать свои серьезные ошибки, на которые были указаны Христом. Но они этого не сделали. Вы заметите, друзья мои, что сегодня у многих современных верующих есть то же самое. Для них быть религиозным значит быть святым. Я с 3 лет хожу в церковь. Я член церковного совета. Я в братском совете. А я несу служение в воскресной школе. А я крещен. Заметьте, когда иногда я разговариваю с людьми, мы начинаем о Евангелии разговаривать. Он говорит, я понимаю, его ответ, я с 3 лет в церкви. Зачем ты мне это говоришь? Это меня не трогает. Я с 3 лет в церкви. Если Евангелие тебя не трогает, это значит, что раз ты религиозен, значит, ты святой, ты думаешь. И это ложный религиозный стереотип. Ложный религиозный стереотип чистоты. Мы думаем, что религиозность дает нам чистоту. Они-то пошли защищать свою чистоту. Они думали, что никто во всем мире не имеет права сказать им, что вы делаете здесь что-то не то. И они пошли защищать это. В совокупности Слова Божьего и их зла так и получилось, что их религиозность для них означала их святость. Вспомните Савла, его жизнь, как он говорит о себе. Он жил теми же самыми принципами. Друзья мои, современные верующие так живут. Я хожу в церковь. Друзья мои, я не говорю даже о номинальных православных, которые раз в году или раз в 2 года сходят на Пасху. Я говорю о нас с вами, а вот о нашем контексте, тех людей, которые регулярно по воскресеньям посвящают свое время собранию, прийти в Дом Божий для поклонения. Мы думаем, что раз мы пришли, значит, мы святы. Друзья мои, что-то не ладится. Разве Бог по делам спасал нас? За какое религиозное дело Он спас нас? За какое религиозное дело Он спас вас? За то, что вы каждую неделю ходите на служение? За то, что вы с 3 лет в церкви? За то, что вы служитель? За то, что вы хорошо поете? Сочиняете псалмы? Что? За что? Вот это наше, вот мышление наше. Я понимаю, что зачастую верующие спасаются благодатью. Они понимают, я спасен не по делам. Но почему жить мы так начинаем? Мы живем святостью религиозности. Мы живем тем, что раз я вот делаю это, значит, я святой. Это легко открывается, друзья мои, в общениях с верующими. Очень легко видно, чем человек живет. Христом или религиозностью. Очень часто, когда с неверующими я говорю, а они, многие из них говорят, я не хочу жить этой религиозной жизнью. Они все это видят и понимают, я не хочу жить так. Я объясняешь, ну, религия религией, вера – это вера твоя. И ты начинаешь показывать, и у них глаза открываются, оказывается, религия это не приводит ко спасению, не приводит к отношению с Богом. А наоборот, друзья мои, если вы так живете, это значит, что цена, которую заплатил Христос за вашу жизнь, теперь не очень-то имеет значения. А значит, вы разрушаете ваши отношения со Христом. Мы защищаем свою святость, друзья мои. Святость религиозности. Очень часто, когда людей обличают, или верующих обличают в грехах, они начинают защищаться. Потому что они понимают, они живут религией. Очень многие живут религией. Вы понимаете, что истинную святость во Христе, ее не надо защищать. Если я думаю, что я свят, потому что я служитель церкви, потому что вот я уже много лет хожу в церковь, и, конечно, если я поэтому свят, я буду защищать свою святость. Но если я понимаю, что я свят, потому что я во Христе Иисусе. И мы много с вами об этом говорим, что как в скафандре космонавт находится. Если я свят, потому что я во Христе, потому что Христос пришел в мою жизнь, потому что Он обнял меня и спереди, и сзади, и теперь Всевышний Бог смотрит на меня и видит не мою святость, а Его. Мне не надо свою защищать. Но мы живем вот этим ложной религией, друзья, когда думаем, что если я живу религией, я святой, совершенно забывая об Иисусе Христе. Он перестает иметь значение, важное или наиважнейшее значение в нашей жизни. Ваша ложная святость также удержит вас, друзья мои, на Божьем суде. И я как-то цитировал этот отрывок одного человека. Как паутинка удержит падающую скалу. Вот ваша ложная святость, которой мы пытаемся жить, она также удержит на суде Божьем, как паутинка может удержать падающую скалу на нее. Ложный стереотип святости, друзья мои, не живет сам по себе. Он на чем-то базируется, у него есть основания, и это второй ложный стереотип. Он называется ложный стереотип истины. Это значит, только я решаю, что правильно. Только я решаю, что правильно. Смотрите в 28 стихе. «И говорили ему, какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это? Знали ли они, что Христос был прав?» Из того, как они подгобирали ответ, понятно, что знали. Сам вопрос говорит их о том, что вчерашние реформы, те, которые Христос проводил в храме, они были правильными, но они не хотели их признавать. На самом деле их интересовал вопрос, а можешь ли ты это делать? Они понимали, то, что он сделал, это правильно. Они знали Слово Божие. Они знали закон Божий. Они были учителями Израиля. Всем нам бы они дали бы фору. Наверняка они многие отрывки из Второзакония, Исход, Левиты, они могли цитировать наизусть. Это цвет общества был религиозного. И что они не знали, как должно быть? Знали. Но вопрос не в том, что правильно. А вопрос, а можешь ли ты это делать? Можешь ли ты прийти и обличить нас? Вот на этом и базируется второй ложный стереотип, что только я решаю, что правильно. Это ложный стереотип истины. Я решаю, что правильно. Сегодня вообще весь мир так живет. Сегодня весь мир так живет современный. И приходя сюда, мы продолжаем так жить. Никому ж нельзя сказать, ты не прав, так не поступай. И так не делай. Это грех. Вы нарушаете мои права и свободу. А почему вы имеете право так говорить? А Павел Тимофею писал, запрещай, увещевай, наставляй. А мы возмущаемся. Мы сами хотим определить, что истина, а что нет. Это болезнь, друзья мои, человечество болеет очень давно. Еще в Эдемском саду сатана искусил их. Заметьте, он не сказал, будете поклоняться мне. Он предложил им, вы будете поклоняться себе. Вы будете решать, что правильно и что нет. И так и живут сегодня верующие. Я не говорю о неверующих, друзья мои. Вообще не говорю сейчас о неверующих, о верующих говорю. Те, кто исповедует Иисуса Христа. Я хочу решить, что правильно, а что нет. И живя так, друзья мои, я разрушаю свои отношения с Богом. Мы видим этот пример еще в Эдемском саду. Как только они решили так сделать, их отношения с Богом были разрушены. Сегодня мы заражены той же самой болезнью. Сегодня люди заражены той же самой болезнью. Многие из церквей уходят по этой причине. Почему мне не говорите, что делать, а что не делать? Я хочу определить, как я должен поступать. И так хорошо говорить об истине тогда, когда она не касается нас. Но как только истина касается лично каждого из нас, стоп. Теперь останавливаемся, Библия Библией, и я говорю, что я должен делать. Я хочу определить, что правильно, а что нет, что истина, что удобно, а что неудобно для меня. Живя вот этим стереотипом, мы разрушаем наши отношения с Богом. Просто ломаем их. У нас нет этих отношений. Поэтому иногда люди живут вот с псевдодуховностью. Типа, Бог мне сказал, нашептал, открыл. Мы начинаем искать того, чего нет даже в Писании. Люди начинают искать какого-то прямого отношения или прямого откровения от Бога. Говорит, что вот он пришел ко мне. Мы начинаем по-другому как-то изворачиваться, чтобы другие лицемерие. Мы хотим, чтобы другие увидели, что мы живем настоящей верующей жизнью, христианской. Но мы хотим сами определить, что хорошо, что плохо. друзья мои, но Бог так не позволит нам жить. У нас не будет отношений с Ним. Вы помните, что когда-то Бог был в храме, но узурпировав власть в храме, помните, как в Иезекииле описано, как слава Божия уходила из храма? И теперь что пришло? Наказание от Бога. Теперь чужой народ пришел для того, чтобы поразить Израиль, поразить храм, разрушить его. Фактически, я думаю, что они сами выгнали его оттуда. Они боятся принести, или они все часто переживали о том, чтобы мерзость не принести в храм. Я имею в виду, там, например, знаете, как царь Епифан принес свинью в храм на жертвенник, и все, он был осквернен. Но с легкостью они могли прийти с лживым сердцем в храм для того, чтобы поклоняться. Римлянам 2:17 Павел пишет: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». Заметили, что самые сложные грешники – это не новообращенные. Самые сложные грешники – это те, кто сидят в церквях долгое время. Те, кто знают Слово Божье. Те, кто уже научились жить, изворачиваясь, используя у себя на службе Слово Божье. Эти люди умеют подстроить истину под себя. И знаете, на кого похожи эти люди? Удивительно. Я почему-то до этого никогда не думал об этом, но вот размышляя над Словом Божьим, в этот раз послушайте Матфея 4 глава 5 стих. «Потом берет его дьявол, Иисуса Христа, в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Друзья мои, это сатана цитирует Псалом 90. Как часто верующие в современном мире могут цитировать Писание, чтобы как уж аккуратненько вывернуться от обличения от Божьего. Точно так же, как это сделал Адам. Бог своим словом создал Еву. Но Адам же сказал: это ты. Вернее, это та, которую ты мне дал. Фактически, Адам использовал против Бога то, что Бог сделал для него. Часто мы используем Слово Божье против Бога же, для того, чтобы Его же обвинить в наших бедах. Вместо того, это мы, конечно, эквилибристы. Это умеют, это эквилибристы церковные. Это особый вид акробатики. Ты человеку говоришь: нельзя это делать, это грех. Удивительно, как он может по этому тонкому лезвию пройти и отразить Словом же Божьим обличение Слова Божьего. Удивительно, как люди способны иметь у себя на службе Слово Божье. Ложный стереотип истины, друзья мои. Я решаю. Хочется человеку решать, что правильно, а что нет. С этого грехопадение началось. Этим весь мир живет. И приходя в церковь, мы не хотим подчиняться Слову Божьему. Мы хотим жить так, как удобно нам. Но когда кто-то грешит, это, конечно, там, расстрелять его. Срочно. Как вообще земля терпит его? Когда касается лично меня, да, когда касается лично, ты начинаешь вспоминать, что ты, оказывается, в цирке долго-долго учился и работал. Ты умеешь ходить по канатной дороге высокой, без страховки, умудряясь выполнять акробатические трюки со Словом Божьим. Мы умело это делаем, друзья мои. Мы умело оправдываем себя. Словом же Божьим, друзья, Словом Божьим оправдываем. Мы используем Слово Божье против Бога, который дал это Слово нам. И этим мы разрушаем отношения с Ним. Этим мы разрушаем тем, что у нас есть близкие с Ним отношения. Потом мы думаем, почему Он молчит? Почему я не вижу руку Божью в своей жизни? Я сам все сломал. Иметь у себя в слугах Слово Бога так же глупо, как и в предрассветное утро приказать солнцу, громко крикнув: «Встань!» Оно встанет, друзья. Но кто вам поверит, что вы им управляете? Кто вам поверит, что вы солнцем управляете? Тогда, когда вы используете Слово Божие у себя в слугах, кто вам поверит, что оно служит вам? Но живя этим ложным стереотипом, что оно может служить вам для ваших же потех, для ваших же устремлений в жизни похотливых, вы сами ломаете свои отношения со Христом. Помните, в Ефесянам 6 глава, в 13 стихе написано: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, и все преодолев устоять». Как мы умело возвращаемся. Для нас злой день – это когда обличение приходит в нашу жизнь. И мы пытаемся в этот день устоять, вместо того, чтобы на самом деле Словом Божьим устоять тогда, когда зло приходит в мою жизнь, когда грех приходит в мою жизнь, чтобы противостоять ему. Мы используем этого слова для того, чтобы защищать себя и свой грех. Друзья мои, если вы так делаете, у вас не будет отношений со Христом. Третий ложный стереотип, разрушающий наши отношения со Христом, это ложный стереотип безопасности. 29-30 стих. Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоанново с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Заметьте, Он требует от них. Вот Его власть, Он требует от них: «Отвечайте мне». И они отвечают. Вы знаете, ложный стереотип безопасности – это игнорировать обличение от Бога. И игнорирование обличения от Бога – это моя лучшая защита. Вот мы чувствуем себя в безопасности тогда, вернее, не тогда, когда мы приходим с покаянием за свои грехи пред Богом, а тогда, когда мы игнорируем Божье обличение. Посмотрите на категории людей, которые вот Христос отправляет их на 3 года назад, да, к Иоанну Крестителю. Давайте посмотрим просто на те категории людей, которые слышали Слово Божье и слышали проповедь Иоанна Крестителя, который проповедовал им покаяние, который проповедовал им покаяние, который готовил путь Иисусу Христу. В Марка 1 глава, в 4 стихе написано: «Иоанн явился, крестя в пустыне, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Заметьте, мы видим, что многие люди слышали. И даже написано, что очень много людей, большое количество людей выходили и крестились от него. В Луки в 3 главе, в 7 стихе написано: «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: „Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Заметьте, выходили к нему все. Были те, кто поверили ему, а были те, кто лицемерно каялся. Были те, кто лицемерно приходили к Нему, и Он их обличал. В 11 главе, в нашем, в 30 стихе, мы видим людей, которые что написано? Они не поверили Ему. Вот те люди, которые сейчас стоят перед Христом, и я думаю, многие другие еще были, которые не поверили Иоанну Крестителю. Вы видите, когда они размышляют, когда они готовят ответ? Если так скажем, он скажет, а почему вы не поверили ему? Хоп, начинает по-другому на этом акробатикой заниматься. Были люди, которые не поверили им. Возвращая их в события трехлетней давности, Христос как бы спрашивает, как насчет власти, с которой приходил Иоанн Креститель? Все просто, друзья мои. Эти люди тогда проигнорировали эту проповедь. Сегодня многие люди игнорируют Слово Божие. Имел ли власть Иоанн Креститель? Она была предсказана еще за несколько сот лет до него. Имел ли власть Христос? Мы видим, как Он явлен был миру, и мы видим не просто Его рождение. Евангелисты описывают, как сам Бог с небес говорит, кто это. Имеет ли власть сегодня церковь? Сегодня люди игнорируют эту власть. Сегодня люди говорят, да, какое решение хотите, такое принимайте. Хотите отлучать, отлучайте. Я пошел. Все равно Бог со мной. Я знаю, Бог меня любит. Но читая Матфея 18 главу, вы помните, говорится о вот церковной дисциплине. И удивительно, там говорится, если говорю вам, что вы свяжете на земле, не буду весь отрывок читать. Вот 18 глава, 18 стих. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Уже, друзья мои, тогда, когда здесь на земле церковь правомерно принимает решение об отлучении человека, уже там это совершилось. А люди живут, игнорируя это. Это вот что разрушает их жизнь. Если бы они не проигнорировали эту власть здесь, так как эти люди не проигнорировали власть Иоанна Крестителя, так как эти люди проигнорировали власть сейчас Иисуса Христа, отношения бы восстанавливались. Но игнорируя власть, мы фактически разрушаем эти отношения. Мы как бы говорим, ну и что? Ерунда. У меня все хорошо. Это ложный стереотип религиозной безопасности нашей. Мы уговариваем себя, у меня все хорошо. Понимаете, живя вот ложной истиной, я сам определяю истину, я сам себе скажу. Я сам себе скажу, что могу проигнорировать все, что вы мне скажете. Рассказывал на молитвенном. Заходим в магазин, покупаем торт. Да, кто на молитвенном был, уже улыбается. И заходит, забегает женщина. Можно я 2 эклера без очереди куплю? Срочно надо вообще. И прямо вот передо мной, женщина уже другая расплачивается, она вот встает. Я говорю, ну, конечно, пожалуйста, 2 эклера ж не купите, умрете, это же беда. Конечно, покупайте. Ну, так пошутила немножко, нормально. И она становится. И я начинаю с ней говорить. Я начинаю с ней говорить о смерти, о будущей жизни, вот о вечности. И вы знаете, она говорит, нет, не надо мне это сейчас говорить. Не надо. Все это она игнорирует. Она говорит, я сейчас собираюсь кушать 2 эклера. Какой смерти ты мне сейчас говоришь? Не надо этого делать. Друзья мои, я думаю, вы сталкиваетесь с тем же самым. Когда вы людям сегодня, современникам нашим, рассказываете Евангелие, они просто игнорируют это. Но одно дело неверующие, которые не знают Бога, которые игнорируют власть Божью. Другое дело верующие, которые поступают вопреки Слову Божьему, на которых распространяется власть Божия через церковь, и они, игнорируя ее, говорят, ерунда все это. Ложный религиозный стереотип безопасности. Они чувствуют себя в безопасности. Они думают, что им все хорошо. У них все хорошо. Но там уже это совершилось, друзья мои. Здесь силы никого мы не заставляем. Но, к сожалению, там уже отметка сделана. Предан сатане, как Павел пишет, отлучен от церкви и так далее, и так далее, и так далее. Удивительно, как мы легко прячемся, друзья мои, игнорируем, как будто, как страус, закапывающий свою голову в песок. Честно говоря, никогда не видел, чтобы вот он так делал. Почему так говорят, не знаю. Но вот у нас есть впечатление, что да, страус прячется или в безопасности чувствует себя тогда, когда голова в песке. Иногда так верующие делают. Они думают, что если они проигнорируют власть, они будут в безопасности. Игнорировать власть Христа так же глупо, как игнорировать предупреждение о радиационной опасности. Ты ее не видишь, но она тебя убивает. Вот ты ее не видишь, а она тебя убивает. Я слышал историю, когда Чернобыль случился, и людям говорили, срочно уезжайте. И многие говорили, а многие проигнорировали это. Я понимаю, в силу разных обстоятельств проигнорировали. Они боялись, что их просто обманывают и хотят захватить их дома, земли, телевизоры и имущество. Но те, кто проигнорировал это все, уже давно умерли. Игнорировать радиационную опасность, ну, ее можно проигнорировать, но только некоторое время. Через определенное время она даст о себе знать. Вы здесь на земле можете игнорировать власть Иисуса Христа, вы можете здесь на земле игнорировать власть церкви, в смысле я не разрешаю, я констатирую факт, что так делаете вы. Но придет время, и никуда не деться будет от нее уже. Тогда, когда вы предстанете перед Христом на суде, никуда не деться уже. Четвертый ложный стереотип, который разрушает наши отношения со Христом, это ложный стереотип идентичности. Посмотрите на 31-32 стих. «Они рассуждали между собою, если, скажем, с небес...» Да, вот они отвечают на или готовят ответ Христу и рассуждают между собой. Если, скажем, с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. Друзья мои, вот говоря о ложном стереотипе идентичности, мы должны понимать, это тогда, когда мой статус в обществе или еще где-то важнее моего статуса в Господе. Идентичность – это принадлежность человека к определенной группе и осознание этого человека, этим человеком этого факта. То есть человек принадлежит к какой-то группе, и он осознает это. Политическая партия, там какая-нибудь религиозная конфессия, раса. Идентичность опирается на осознание временной протяженности. Послушайте, такое, это из словаря. Идентичность опирается на осознание временной протяженности собственного существования. То есть человек видит преемственность между тем, что он делал в прошлом, что он делает сейчас и что собирается делать в будущем. Почему они не поверили Иоанну Крестителю? У меня вопрос. Не Христу сейчас. Он их туда отправляет, и они размышляют о том времени. Почему они не поверили? Наверняка они сказали, мы религиозные лидеры, мы знаем, что мы лицемеры, мы продолжаем ими быть и не собираемся отступать со своих постов. Друзья мои, лицемер всегда знает, что он лицемер. Он умело это скрывает. И для человека становится важным быть в обществе, иметь какой-то статус. Вот тогда они сказали, не-не-не-не, мы, религиозные лидеры, должны выйти к какому-то человеку, питаются какими-то кузнечиками, диким медом, в каких-то кожах ходят, нечесанный, наверное, не мытый, и мы еще должны от него креститься. Да кто он такой? Нет. И они проигнорировали это тогда все. Они не пошли каяться пред ним, вернее, пред Богом к нему. Для них их статус был очень важен. Когда Писание говорит о том, что богатому очень сложно войти в Царство Небесное, так же, как верблюду пройти сквозь игольное ушко, статус дает о себе знать. И это статус не обязательно богатство, может быть. Это статус быть, может быть, очень быть умным в этом мире, очень славным в этом мире, очень красивым в этом мире, очень сильным и спортивным в этом мире. Но статус человека бывает важнее для него, его личный, чем статус в Господе. Вот беда заключается в том, что для верующих часто у верующих происходит то же самое. Они не могут признаться в своих грехах, потому что его личный статус, его лично, как религиозного человека, для него важнее, чем статус быть в Иисусе Христе. Он защищает свою святость. Но смотрите, когда ваша идентичность, она лично ваша, или вы находите ее в себе, вы будете ценить то, что у вас есть, то, что вашим трудом заработано, там, вашим потом заработано, то, что заработано вашими силами, начиная от богатства до красоты тела, которое любит современный мир, всего чего угодно, славы какой-то, может быть. Вы вырастили, может быть, еще какой-то огромный урожай. У вас есть что-то, чем есть вам гордиться, и вы боитесь потерять этот статус. Но вы знаете, что для настоящего верующего, который находится в Иисусе Христе, все не так. Смотрите, почему религиозные люди боятся потерять свой статус? Потому что от этого зависит что? Их уровень, да, на котором они находятся в обществе. Почему настоящие верующие не боятся этого потерять? Потому что для них статус быть в Иисусе Христе намного важнее. Смотрите, когда мы помещены в Иисуса Христа, мы не помещены туда по своему личному какому-то статусу. То есть, если даже человек там теряет свой статус, признавая себя, свой какой-то конкретный грех, его статус не падает. Наоборот, кстати. Он утверждается, что этот человек в Иисусе Христе. Тогда, когда человек не признает греха своего, оказывается, что он дорожит своим статусом больше. И для него он больше всего ценен. Подумайте, вот сегодня очень часто вот боль или болезнь наших церквей по тем или иным причинам. Сестры хотят выйти замуж. Я понимаю, все понимаю. Поверьте, все понимаю. И когда приходит определенный момент, как это я не замужем? Вот что важнее, статус в Господе или статус замужества? И вот здесь все легко проверить. Тогда, когда приходят братья к вам, возможность хорошо и много заработать и подняться хорошо, но придется немножко погрешить. Что для вас важнее будет? Ваш статус богатого человека и успешного или статус в Иисусе Христе? И здесь будет видно, что нам дорого. Тогда, когда мы в Иисусе Христе, друзья мои, тогда, когда по-настоящему наша идентичность в Иисусе Христе, то мы легко признаем, что мы грешники. Потому что быть в Иисусе Христе – это и есть признать свой грех. Быть в Иисусе Христе, друзья мои, легко признавать свой грех, потому что ты и есть грешник, а во Христе ты свят. Когда наша идентичность на самом деле во Христе, а не в чем-то другом, мы легко признаем, что мы грешники. Второе, друзья, что получается здесь, что тогда, когда наша идентичность в Иисусе Христе, мы легко избегаем ложного решения проблемы. Понимаете, тогда, когда встает, вот жизнь наша, она вся проходит на перекрестках. Всегда нужно решить, направо или налево. Тогда, когда я во Христе, я признаю, что я грешник, я понимаю, я не пойду по пути грешному. Я не пойду против Бога и против Его Слова. Я пойду так, как Бог говорит мне. Если для меня важнее мой статус, я пойду по пути тому, который поднимет мой статус в глазах этого общества. И вы можете, друзья мои, если ваша идентичность в Иисусе Христе, вы можете правильно применить истинное решение. То есть вы можете не пойти туда, куда не надо идти, и вы можете и правильно пойдете туда, куда нужно пойти. Тогда, когда по-настоящему ваш статус в Иисусе Христе. Если вы согрешили против своей жены, братья, можно защищать свою уязвленную гордость очень долго. Но если вы в Иисусе Христе, вы не будете этого делать. Вы не пойдете по этому пути. Вы признаете свой грех пред Богом и перед женой. Сестры, то же самое. Молодежь, то же самое. Если для вас, молодежь, важен статус быть богатым и успешным, вы все сделаете для того, чтобы быть богатым и успешным. И вам чихать будет на Слово Божие. Все равно, если вы в Иисусе Христе, вы не пойдете по ложному пути, признав то, кто вы, кем вы, что вы являетесь грешником. Вы сможете избежать вот ложного решения проблемы. Вы не будете поступать неправильно. Как только вы признаете, что ваша идентичность заключена в Иисусе Христе, вы перестаете, и вы не идете в неправильном направлении. И к тому же вы начинаете принимать правильные решения и идти правильно, выходить правильно из трудных житейских ситуаций, которые на самом деле сложны в жизни. Греховно выйти из ситуации кажется легче. Но почему-то после этого что? Нету отношений со Христом. Нету Бога, нету мира в сердце. Ты теряешь его. Тогда, когда ты понимаешь, что твоя идентичность в Иисусе Христе, ты признаешь свой грех, ты признаешь себя грешником. Ты понимаешь, я не должна или я не должен так поступать, потому что я грешник. Тебе не надо ничего, тебе не надо свою святость защищать. Потому что вся твоя святость заключена в Иисусе Христе. Он твоя святость, а не ты. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Вот те люди, для которых их идентичность заключена, так же, как у этих людей – для них идентичность заключалась в том, что они религиозные лидеры. Они не пошли к Иоанну Крестителю. Они и сейчас лукавят перед Христом и не дают ему ответа. Они не признают его власть. Они не признали его обличение вчера, тогда, когда он наводил порядок в храме. И истины, значит, нет в нем. Нет в них истины. Они так делают почему? Потому что думают, что их святость заключена в их самих. Это 1 Иоанна 1:8 я читал. Какой статус ценнее для нас, друзья мои, тем путем мы и пойдем. Каждый раз в жизни вы будете проверять или будет проверяться ваш статус. Вы будете видеть, что то, что вам ценнее, быть во Христе, поступать по-Божьему, или поступить так, как любит этот мир. Второй статус – это не ваш статус, это тот статус, который мир предлагает. Сегодня мирские люди живут стандартами мира, и, к сожалению, верующие люди пытаются копировать это. Поэтому оно становится им ценно. Какой статус вам ценнее – святость во Христе или иметь личную святость? Если личное, то вы будете защищать свою клеветой, может быть, обманом, может быть, не признавая к тому же свой грех. Если вам ценнее ваш статус в Иисусе Христе, вы будете признавать свой грех, потому что это и есть быть в Иисусе Христе. Признать свой грех – это значит оказаться во Христе Иисусе. Когда христианин живет своим статусом, а не статусом, который мы имеем в Иисусе Христе, то он живет, к тому же, еще и пятым ложным религиозным стереотипом, и он звучит следующим образом. Ложный стереотип отношений с Богом. 33 стих. «И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ, и я не скажу вам, какую властью это делают». Ложь мы выдаем, друзья мои, за наличие отношений с Богом. Они сказали, не знаем. Действительно ли они не знали ответа? Действительно ли они плохо знали Ветхий Завет? Действительно ли они не читали пророков Исаию? Но они сказали, не знаю. Они солгали. вот этот наш стереотип наших отношений с Богом, ложь, это ложный стереотип отношений с Богом. Тогда, когда мы ложь выдаем за наличие отношений с Богом. Мы лжем направо и налево. Мы можем стоять пред народом Божьим и лгать, и будем выдавать это за то, что у нас есть отношения с Богом. И с легкостью мы это делаем, к сожалению. И с легкостью современные верующие делают и поступают так. Как они выбирали, что ответить? Личная выгода. Не то, что они не выбрали то, что истина, не они не выбрали то, что правда. Они выбрали то, что, как им удобно выбрать. Разве они не знали ответ на вопрос Иисуса Христа? То, как они обсуждали, было видно, что они знали. Они ясно понимали. Знали ли они о такой доктрине, как всеведение Божье? Вот можем мы предположить, что лидеры Израиля не знали о такой доктрине, как всеведение Божие. И не знали о том, что еще нет на языке у человека слова, а Бог уже все знает. Я сомневаюсь, друзья мои, очень сомневаюсь. Они все знали. Так как и современные верующие. Посидите здесь, кто еще не сидел тут 3 года на скамейке церковной, и вы многие доктрины будете ясно понимать. Вопрос – будем ли мы ими жить, или мы будем продолжать лгать в своей жизни? Была цитата одна, я читал ее, и когда-то я вам немножко переделал ее, по-другому послушайте. Если ты ходишь пред Богом, которого не видишь, то, возможно, и Он не увидит, как ты поступаешь в своей жизни. Если мы выходите, друзья мои, в своей жизни, и пред Богом, которого не видите, вы можете думать, возможно, и он не видит, как я хожу и как я поступаю. Раз он не видит, можно и лгать. Удобно. И ложь выдавать за отношения с Богом. Ведь мы говорим о верующих людях, а я имею в виду о религиозных, о церковленных. И они с легкостью могут говорить ложь. Помните этот пример, который всегда Игорь приводит. Когда звонит телефон, и сын поднимает трубку и говорит, папа дома, и папа кричит, нет, меня нет дома. С легкостью люди могут так поступать. С легкостью братья могут обманывать брата, сестры, сестру. И эту ложь мы выдаем за отношения с Богом. Ложь отношений. Все мы склонны, Кальвин написал, все мы склонны по природе к лицемерию. И поэтому видимость правды нам приятнее самой правды. Лицемерная ложь пред Богом, друзья мои, поможет вам иметь отношения с Богом, как рыцарский щит, купленный в магазине «Детский мир». Такой, знаете, красненький, пластмассовый. И он поможет вам так же хорошо защититься от настоящего рыцарского меча, который весит 30 или 50 кг. Вот ваша ложь пред Богом поможет вам иметь отношения с Богом так же, как этот детский пластмассовый щит. Поможет защититься вам от настоящего рыцарского меча в 30-50 килограмм. Вспомните Ананию и Сапфиру. Как с легкостью они обманули. Как с легкостью они сговорились. Как, смотрите, они хотели выдать ложь за отношения с Богом. Они хотели имитировать то, что у них есть по-настоящему отношение с Богом, но солгали. И современные верующие лгут, и это выдают за отношения с Богом. Как эти люди в храме должны были отреагировать на действия Христа? Когда пришел Христос, они должны были почтить Его и проявить к Нему уважение. И знаете, откуда я это знаю? 12 глава, следующая глава Евангелия от Марка. Там, где Христос рассказывает об этих злых виноградарях, Он о них же говорит. Он говорит сейчас об этой же ситуации, которая происходит. Вы помните эту историю, когда хозяин насадил виноградник, поставил башню, чтобы ее охранять, запустил туда людей, дал им работу, посылает к ним слугу, а они его бьют, чтобы виноград получить. Посылает к ним еще одного слугу, а они его убивают. Он посылает в конечном итоге еще много-много. Они кого-то побили, кого-то убили. Все это то же самое, что произошло с пророками, которые приходили к верующим. Пророки, друзья мои, приходили к верующим. Вот когда мы читаем пророк о тех пророках, которые в Ветхом Завете, они приходили к верующим. И тогда он говорит, хозяин, пошлю сына своего. Смотрите, в 6 стихе, в 12 главе Евангелия от Марка написано: «Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего». Вот это слово «постыдятся» означает, знаете, что они, их совесть должна была обличить в том, что они делали в прошлом, и в том, что они собираются сделать. Но вместо раскаяния эти люди, не имея любви к своему хозяину, к своему господину, решают убить этого сына, чтобы получить наследство. Они жили ложными религиозными стереотипами. Они жили ложным стереотипом чистоты, думая, что если они религиозны, значит, они святы. Они жили ложным стереотипом истины, говоря о том, что только я решаю, что правильно. Они жили ложным стереотипом безопасности, когда игнорировать для них обличение от Бога – это была лучшая защита. Они жили ложным стереотипом идентичности, когда мой статус в обществе важнее моего статуса в Иисусе Христе или в Господе. Они жили ложным стереотипом отношением с Богом, когда ложь была сутью их отношений. Как избежать ложных стереотипов в религии? Друзья мои, признайте свою нечистоту. Признайте, что вы грешники. Начните с этого. Тогда, признав, что вы грешники, вы окажетесь во Христе, и у вас будет настоящая святость, неподдельная. Вместо того, чтобы задавать Богу вопросы о Его власти на вашу жизнь, друзья мои, лучше подчинитесь Его власти в вашей жизни. Перестаньте прятаться от Божьего обличения. Перестаньте игнорировать Его каждый раз, когда Бог приходит к вам, обличая вас в каком-то грехе. Признайте, что если вы больны, вы больны, вы нуждаетесь в помощи. Признайте, если вы совершили грех, вы нуждаетесь в том, чтобы вам Бог его простил. Но не игнорируйте это. Осознайте, друзья мои, свое высокое положение во Христе и дорожите им. Свой статус. Так как люди ценят свое положение, может быть, в обществе, для них очень престижно и статусно занимать какой-то пост. Но быть в Иисусе Христе, друзья мои, намного, намного выше. И если вы не во Христе, у вас вообще нет никакого статуса. Говоря о статусе, заметьте, как статус меняется у молодых людей. Он пересаживается из запорожца в БМВ, и его статус в его же глазах очень возрастает. То он ездил на развалюхе, которая вообще ездить по определению не должна, наверное. Теперь он садится в крутую машину с хорошим мотором, красивую, дорогую. И он в своих глазах вырастает. А на самом деле поменялся его статус? Он остался тем же грешником. Меняется ли ваш статус от того, что вы вышли замуж или женились пред Богом? Я имею в виду, если вы во Христе или вы вне Христа. Вы или грешник, или в Нем. Меняется ли ваш статус, если у вас есть дети или нету детей? Меняется ваш статус, если у вас есть много богатства или очень мало его? Все зависит не от этого, правда? Все зависит от того, в Иисусе Христе вы, в Нем ли вы или нет. И последнее, друзья мои, отвергните ложь в отношениях с Иисусом Христом. И пусть Господь вас благословит. Давайте помолимся. Боже, мы благодарим Тебя и славим Тебя за Твою милость и за Твою любовь. Мы благодарим Тебя, что Ты научаешь нас, чтобы мы жили и строили свои отношения с Тобой. Мы благодарим Тебя, что Ты обличаешь нас. Мы благодарим Тебя, что мы имеем святость в Тебе и что у нас нет личной святости, Мы можем с легкостью признавать, что мы грешники, понимая, что только Твоей кровью мы очищены и омыты. Мы признаем, Господи, пред Тобою, что мы нуждаемся в Тебе в каждом дне. Мы нуждаемся в Твоей силе, мы нуждаемся в Твоей защите. Мы нуждаемся в Твоей любви. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты был с нами в каждом дне. Помоги нам не жить ложью в этом мире. Помоги нам отвергнуть эти ложные стереотипы для того, чтобы не разрушать наши отношения с Тобой. Помоги нам, Господи, любить Тебя, ибо без Тебя мы ничего не можем. Мы славим Тебя, превозносим и восхваляем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.